Сейчас мы обратим внимание наше к Писанию, к Библии, которую мы читаем, которую мы исследуем, которым словом мы делимся, которое нас утверждает в истине. И сегодня мы прочитаем из 8 главы Евангелия от Иоанна с 1 по 11 стихи. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Аминь. Отрывок, который весьма странный в отношении поведения как фарисеев, так и самого Иисуса Христа. Но чтобы понять как бы вот глубину мыслей Иисуса, понять глубину мудрости Божьей, мы должны вникнуть в контекст этого места и обернуться слегка назад. Восьмая глава начинается с таких слов, что «Иисус же пошел на гору Елеонскую». И вот это такое вот дополнение «же», «Иисус же» означает, что там был еще кто-то из действующих лиц чуть ранее. И второй стих здесь говорит: «А утром опять пришел в храм». То есть явно до этого было какое-то действие, связанное с какими-то людьми, и что-то было в храме. Седьмая глава, предыдущая глава Евангелия от Иоанна, повествует о празднике в Иерусалиме, где еврейский народ пришел на поклонение в храм, пришел на поклонение в святой город, и на этот же праздник пришел сам Иисус. До этого люди уже видели, что Он начал творить чудеса, что Он начал говорить о Боге, и о Нем ходили весьма противоречивые слухи. Одни говорили, что Он пророк, что Он Мессия, то есть Христос. Другие говорили, что Он лжет, что Он обольщает народ. И в храме, который был как бы таким сосредоточием еврейской мысли, общения еврейского того времени, в храме Иисус учил народ. И люди удивлялись, и написано, что люди удивлялись и говорили друг другу, как Он знает Писание, не учившись. Потому что люди того времени, которые знали Писание, фарисеи, книжники, другие, может быть, люди, они проходили целый ряд обучений. Они учили закон Моисея, учили все, перечитывая наизусть, запоминали и записывали, чтобы потом говорить людям, как поступать по закону. Потому что еврейский народ, как народ Божий, хотел жить по закону Божьему. И поэтому были учителя, которые учили их. Но тут выходит Иисус в храме и учит народ, учит с силой, с властью учит. Но люди знают, что Он не обучен этому делу. И как это так? И все задают вопрос, как это Он знает Писание, не учившись? Чуть ранее, еще в 5 главе, Иисус исцеляет человека при купальне Вифезды, где человек не мог быть исцелен, потому что он не успевал спуститься в воду, и Христос его исцелил. Дело было в субботу. Из-за этого он заслужил от фарисеев упреки, гонения. И вот в этой же седьмой главе, в предыдущей, идет спор между Иисусом и фарисеями также. Иисус ставит вопрос перед фарисеями, как знатоками закона. И он говорит, что вот если обряд обрезания приходится на субботу, то они его совершают, чтобы закон Моисеев не был нарушен. То есть, с одной стороны, евреи соблюдали субботу, чтобы никакие дела не делать в этот день. С другой стороны, чтобы не был нарушен закон Моисея, они нарушают таким образом, может быть, субботу. Вот. Совершают какое-то дело в субботу, этот обряд. И Иисус им говорит, ну а если больного человека исцелить в субботу, то можно ли это делать или нет? Вопрос Иисуса остается без ответа. Но Иисус говорит им в 7 главе, в 24 стихе, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Судите судом праведным. И вот эта 8 глава начинается с того, что Иисус снова идет в храм. Какова цель Иисуса, вообще говоря, будучи на празднике, где люди ходят по всему городу, может быть, там где-то около храма, общаются. Иисус идет в храм и учит народ. Знаете, если есть учитель, есть ученики, значит, учитель что-то передает ученикам. Значит, учитель дает знания. У нас в школах, в университетах, институтах учителя также дают знания. Стараются, чтобы ученики чему-нибудь научились. Тому, что должен научиться, что написано в учебниках. Иисус тоже идет в храм, чтобы учить. Идет в храм, чтобы научить закону Божьему. Закону, который бы судил не по наружности, но по закону Божьему, который смотрит в сердце человека. И знаете, интересный момент происходит. Происходит момент, когда Иисус, гонимый фарисеями и ненавидимый уже фарисеями, он сидит, и фарисеи приходят к нему. Он, как учитель, учит. Они его ненавидят уже. Они его уже начинают гнать. Но они к нему приходят с тем, чтобы он рассудил. То есть они его ставят как бы авторитетом для людей. Иногда эту сцену где-нибудь на картинах изображают, что там есть один Иисус, где-то в тишине, никого нету. Женщина эта стоит, вокруг нее стоят фарисеи в одеждах пышных. Но знаете, в Писании написано о том, что он пришел в храм учить. И весь народ шел к нему, второй стих. Он сел и учил их. И в этот момент книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Был народ. Был рядом народ, который смотрел, оценивал ситуацию эту. И фарисеи приводят эту женщину как бы к авторитету. Иисус пользовался уважением в народе, но не у фарисеев. И эта странность убирается самим же Словом Божьим, который раскрывает нам замысел этих фарисеев. Зачем к нему привели? А о целях искушения Иисуса Христа. Чтобы найти что-то к его обвинению написано. И знаете, с точки зрения фарисеев, это достаточно такой вот хороший, удобный случай, чтобы найти какую-то вот зацепку за учение Иисуса Христа, за его слова. Потому что не только вот закон Моисеев, который записан, вот, допустим, в книге Левит, во Второзаконии, осуждает так вот прелюбодеяние, наказывает смертью, но даже одна из заповедей Божьих, которая была запечатлена на скрижалях Завета, была не прелюбодействуй. Знаете, если кто-то не соглашается с такой заповедью, не соглашается с приговором, который выносит закон Моисеев в таком случае, то значит, он не соглашается с самим Богом, который продиктовал эту заповедь. И здесь, с точки зрения фарисеев, очень просто, что если Иисус Христос не осудит эту женщину, значит, он против Бога. Знаете, они могли бы пойти дальше. По закону Моисееву полагается, что если взяты в прелюбодеяние, то должны быть побиты камнями. Побейте камнями, написано. Предать смерти. Они свободно могли бы на этом основании сказать, если ты соблюдаешь закон Божий, вот тебе камень, давай вместе убьем эту женщину. У нас здесь на самом деле много вопросов и к самим фарисеям. Почему поймали только одну женщину, а не привели второго человека? Кто он такой, где он был, а как он отвертелся или убежал? Но поймали ее одну только, привели во всяком случае. И по закону ее должно было предать смерти. И фарисеи, возможно, что ожидали осуждения со стороны Иисуса или, возможно, даже участия в ее побиении. Если он откажется это делать, значит, он идет против Бога. И на глазах у всех людей можно было фарисеям сказать, что, дорогой наш Иисус, все, ты идешь против Бога, ты идешь против закона Моисеева, не слушайте его, он противник Божий. Однако Иисус, зная их намерения, зная их сердца, он фактически им напомнил вот эти вот слова: «Судите им не по наружности, но судите судом праведным». Судите судом праведным. Знаете, если судья хочет быть судьей и судить в деле Божьем, в суде Божьем, то он должен судить по правде Божьей, судить по праведности Божьей. И прежде всего он должен начать судить самого себя. Потому что судья, как человек, который должен быть независимый вот ни от чего, непредубежденный, судья, который должен судить всех одинаково, в том числе и себя. И вот Иисус им говорит то желание, которое они сами имеют. Они хотят быть судьями, они хотят быть исполнителями этого суда. А Иисус им разрешает. И говорит, если вы хотите, да, буквально, да, если вы хотите быть судьями, то судите судом праведным, судите прежде всего с себя. Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Знаете, Писание говорит, что у них все-таки была совесть. Писание говорит о том, что сначала старшие, подумавшие, быв облеченные, не смели взять на себя вот эту ответственность быть судьей, быть исполнителями в этом деле. Потому что это по правде. Если быть судьей, то, конечно, надо одинаково относиться не только к этой женщине, но и к самому себе. И наверняка в их жизни, как и в жизни всякого человека, есть дела, которые тоже должны быть наказаны. И если ты наказываешь эту женщину, то ты должен прежде всего наказать себя. И самые старшие постепенно, быв обличены, развернулись и ушли. Потом более младшие. Знаете, порой, может быть, у нас возникает такое чувство осудить кого-то, чувство наказать кого-то, быть таким, можно сказать, мечом в руке Бога, чтобы совершилось праведное дело в наказании кого-то, каким-то образом осудив человека, наказать его, унизить человека. Но если мы берем на себя такую ответственность, то сначала давайте осудим себя. Осудим того человека, который внутри нас. О чем мы помышляем? Какие действия есть у нас? Знаете, когда у нас раз в месяц, в первое воскресенье месяца, бывает причастие, хлебопреломление, мы читаем слова, которые записаны в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Есть там такие слова: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы должны постоянно себя испытывать, исследовать себя. А если мы видим брата во грехе какого-нибудь среди нас, то Писание нас учит обличить его, наставить его на верный путь, попытаться как-то вот воззвать к его совести, а не бежать с камнем для того, чтобы его побить. Второй момент, который на самом деле несколько странный, может быть. Фарисеи – это люди, которые очень хорошо знали Писание. Само слово «фарисеи» означает «отделенные». Ее такая партия, может быть, она такая полуполитическая, полурелигиозная партия фарисеев, она образовалась не так задолго до пришествия Иисуса Христа на землю. И они хотели быть отделенными для того, чтобы правильно исполнять закон Божий. Потому что многие люди в народе в том уже не исполняли закона, не жили по воле Божьей. Но у них цели были на самом деле весьма хорошие, чтобы взять закон, изучить его и поступать так, как говорит Писание. Но зашли они слишком далеко, зашли до того, что исполнять каждую букву, но не дух закона. Но тем не менее, взяв руки в камни, они все-таки должны были вспомнить. В книге пророка Иезекииль, в 33 глава, 11 стих, говорит сам Господь через пророка: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать, дом Израилев?» Бог обращается к народу целому. Да, народ грешит. Бог наказывает их, уведя в плен, насылая на них окрестные народы войнами. Но если бы Бог поступал так же, как хотели поступить фарисеи, то этого народа уже не было бы в живых. Если бы Бог действительно поступал так, как фарисеи пришли с камнями, то здесь бы у нас никого бы не было. Потому что если бы мы поступали с вами так же, как эти фарисеи, то я бы сказал: ага, вот этот вот грешный человек. Вот Галя снова заходит к нам, я бы сказал: побить камнями. За опоздание на собрание. Да, вот и у меня даже соотечественники нашлись. Вместе. Да, потом бы мы нашли другого человека, который, может быть, сказал что-то не так. Потом бы третьего человека, который подумал что-нибудь не так. А потом мои единомышленники тоже бы, наверное, что-то не так бы сделали. А потом бы и я. Да никого бы не осталось тогда. Все бы друг друга перебили. Но закон Божий не в этом заключается. И милость Божья, она превозносится над судом. И Бог не хочет смерти. Бог через своего пророка говорит, что его желание не смерть грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать? Это действительно мудрость Божья, которая находится в Писании. именно этими словами, практически этими словами, Иисус обращается уже к женщине. «Где твои обвинители? Тебя никто не обвиняет. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, само понятие греха, оно из еврейского языка и на греческом примерно одинаково так вот переводится, означает как промах. То есть не попадение в цель. То есть когда человек идет не по воле, живет не по воле Божьей, но напротив как-то противопоставляет свою жизнь воле Божьей. Такую жизнь имели каждый из нас, когда мы жили вне Бога, без Бога. Но Господь нас не осуждает. Знаете, когда я понял, что Бог меня не осуждает, но любит и принимает меня, и хочет простить грехи мои, то я не пошел к Богу, но побежал к Нему еще быстрее. Знаете, если мы будем вспоминать, какими мы были в прошлой жизни, как мы грешили, может, мы не были, как эта женщина, может быть, мы не были застигнуты врасплох за каким-нибудь грехом, за воровством или еще за каким-то делом. Но, тем не менее, мы жили во грехе. И порой нам стыдно вспоминать те дела, которые мы имели. Я несколько раз говорил здесь, в собрании, говорил, многие не верят, смеются, но раньше я очень сильно пил. И будучи уже таким, можно сказать, молодым ученым, я любил на таких вот больших конференциях, международных конференциях, показать иностранцам, как пьют русские люди, как легко на Новый год можно выпить было несколько бутылок водки, несколько-то около 10, и показывать, как ты себя чувствуешь, что ты еще стоишь на ногах какое-то время. Я был гордый из-за этого. Знаете, стыдно вспоминать. Стыдно. И наверняка каждый, наверное, мог бы выйти и сказать, смотря в пол, может быть, вот так вот глазами опустив, какие мысли у нас были, какие дела были. Но Бог не осудил нас. Бог не осудил, но принял. Как в притче о блудном сыне, сын расточил все свое богатство, богатство отца, свою долю. Опустился до нищего, но отец ждал его постоянно. Когда вернется его сын, его родимая кровинушка, чтобы принять его, чтобы снова обнять его, чтобы дать ему перстень свой. И для Бога важно не то, как мы с вами жили. Он не осуждает. Написано, что он грехи наши забрасывает за хребет, да, он уже не помнит о них. Не напоминает нам о них. И для нас также. Важно не напоминать о прежних грехах друг другу. Ах, вот ты негодяй какой, вот ты таким был, таким и остался. Только сейчас думаешь об этом, но наверняка совершишь. Не надо так думать. Для Господа важны эти слова: «Иди и впредь не греши». Вот он момент. Я тебя сейчас не осуждаю. И начиная с этого момента, иди и больше не совершай таких поступков, которые бы огорчали Бога. Иди и впредь не греши. Это должно быть девизом нашей жизни, каждого момента нашей жизни, чтобы мы жили не для себя, но для Господа, для Бога, чтобы мы шли и не грешили. Знаете, я по роду своей профессии часто бываю где-то в командировках, люблю посещать местные такие вот собрания, церкви. И частенько эти слова бывают повешены вот так над дверьми при выходе из церкви или выходе вот из зала такого вот собрания. «Иди и впредь не греши». Давайте мы сейчас будем молиться. Молиться, чтобы наша жизнь была не во грехе, чтобы она была для Бога, чтобы мы всегда помнили, что Господь нас не осуждает, но прощает. Но при этом жизнь наша должна быть вне греха, но в Боге. Аминь. Аминь.